Надо сказать, что при воспроизведении бредовых домыслов и чужих мыслей автор строит повествование настолько сложно, что порой его обвиняют в недостатке политкорректности. Читая столько гадких фраз против евреев, читатель перепачкивается антисемитской грязью, и можно предположить, что некоторые способны в конце концов и поверить этим поклепам. Зло в книге описано, но не заклеймлено. Отсутствуют положительные герои. Читателю не с кем отождествиться. В результате выходит какой-то аморальный вуайеризм. А мы-то думали, подобная критика бывала только в советской печати. Нет, это пишет о пражском кладбище главный раввин города Рима Рикардо ди Сеньи. Полагаю, смысл книги «Эко» не ясен. Что вынесет читатель из нее? Правда или неправда то, что в ней сказано про еврейский заговор, масонский, иезуитский? Ведь читатель так и не поймет, намерены или не намерены евреи разрушить цивилизованное общество и захватить полную власть над миром. Говорить такое — не доверять читателю. А ведь никто иной, как Эко, создал теорию идеального читателя, посвятил ему целую книгу. И точно, читатель книг Эко, как говорили в советских школах, растет над собой. При этом и хохочет, и огорчается, и сопереживает читаемому. Радость увлекательного текста и радость от работы собственной мысли. Думается, во многих странах содержание этого романа «Эко» расшифруют без ошибок. Во-первых, именно в Италии. Сколько бы ни беспокоился раввин. В Италии неспроста уже продано 700 тысяч экземпляров. Очевидно, читателям в этой стране хочется и узнать много нового, и развлечься, и обдумать собственную историю, поведение католической церкви, позорные расовые законы. Книгу с трепетом и довольно неоднозначно восприняли в Германии. Но тут и пояснения не нужны. Франция? Целый год после выхода «Пражское кладбище» — главный бестселлер во Франции. Хотя, если задуматься, мрачноватое зеркальце Умберто Эко им преподнес. Ну а теперь Россия. Опять-таки, разве требуется разжевывать? Здешний еврейский вопрос не упишешь и на бумагу, превышающую длиной даже и сам эковский роман. Кто слово «погром» ввел в чужие языки? Да сами-то протоколы кто сочинил? Не вымышленный же романистом Симонини. Поди какой-нибудь русский крушеван или другая аналогичная сволочь. Не случайно цитируется в романе и Достоевский, и идеологи царизма, и шефы третьего отделения. С другой стороны, не евреи ли после революции преимущественно сформировали первые большевистские комитеты, расстреливали, проводили коллективизацию, сшибали кресты и колокола с церквей? Сталин, мы помним, со вкусом вещал. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма. Как всегда, обман с точностью до наоборот. На деле-то что было? Этим заклятым врагам антисемитизма пришло же в голову после Освенцима лазить в трусы врачам и знаменитым литераторам и расшифровывать псевдонимы. В общем, напрасно беспокоится римский раввин. Читатели в самых разных странах, увы, подготовлены по теме антисемитизма. Довольно, чтобы не колебаться, решая, на чьей же стороне находится автор. Хотя все же, думается, раввин и вправду подметил опасное место. Так как Эко читает множество книг и постоянно забавляется самыми удивительными толкованиями истории и общества, он, да, дал повод некоторым критикам подумать, будто и к данному материалу автор отнесся как к интересному интеллектуальному курьезу, равноправному с другими курьезами. В романе не слышно громогласных порицаний, проклятий, моральных проповедей, нет ожидаемого болевого надрыва, нет разговора о последствиях, о том, что же случилось дальше, после опубликования выдуманных Симонини по заказу царской охранки протоколов. Нет. Это кратко проговорено, но в приложении. А что, разве требуется перечислять последствия? Разве мир не помнит историю Германии и Европы, начиная с 1924 года, когда Гитлер, сидя в уютной тюремной камере после неудавшегося мюнхенского путча, проработал с карандашом этот интересный текст, попутно надиктовав свою, во многом протоколами навеянную, «Майн кампф»? Пожалуйста. Вот последствия. 26 апреля 1933 года, через три месяца после прихода к власти, Гитлер принял католических епископов и сказал им: «Меня упрекают в предвзятом подходе к еврейскому вопросу. В течение 1500 лет католическая церковь считала евреев зловредными существами, содержала их в гетто и так далее, потому что известно, что такое евреи. Вот я и воспринимаю их как вредные элементы для государства и церкви, и тем самым оказываю христианству неоценимую услугу». Мюллер. «Католическая церковь и национал-социализм. Документы 1930-1935 годов. Мюнхен. 1963 год. Страница 118. Это он с епископами так. А перед толпой на площадях Гитлер говорил иначе. Он перед толпой не переставлял акценты с расового аспекта на религиозный. 20 век придал всем предшествовавшим антисемитизмом острую складку. Он, 20 век, как в пещерной доистории, шел с дубиной не на религию, а на расу. Убивали не за веру, а за кровь. И учились этому по протоколам. Мы не забываем о последствиях в нацистском германском мире, и мы не забываем также, что жертвы протоколов многочисленны и в Италии, и во Франции, и в США, где протоколами пользовался Ку-клукс-клан. И, конечно же, в России, и во всем исламском мире. Шествие протоколов по человеческим костям победой над Гитлером отнюдь не закончилось, и покамест этому шествию не видно конца. В книге Эко прямо не сказано об этом. Сюжет просто замер на рубеже 20 века. Но ведь это не монография, а роман. Даже и после Гитлера, после Освенцима и Треблинки, после того, как союзники, все это нечеловеческое, что там оказалось, запротоколировали, описали, засняли, зафотографировали и распространили информацию по всему миру, даже и тогда на мировом уровне с необходимой громкостью не прозвучал приговор этой книги, протоколы, и пропагандируемому в ней античеловеческому бреду. До поры до времени молчала христианская церковь. На ее совести много чего в этом смысле накоплено. Один из идеологов итальянского фашизма Роберто Фариначчи не случайно говорил: «Если мы, как католики, стали антисемитами, к тому вели проповеди церкви за прошедшие 20 веков. Не получится у нас за несколько недель отказаться от антисемитских принципов, внедрявшихся церковью в ходе тысячелетий». В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Ватикану с требованием опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Тренто, якобы замученного евреями, а звали младенчика Симонино. Вот, оказывается, как объясним выбор имени главного героя в романе. Церковь тогда навета не опровергла, публично не отмежевалась. Когда в Италии при нулевой поддержке населения Муссолини, подстрекаемый Гитлером, вынудил короля ввести несозвучные духу этой страны расовые законы против евреев, расовый подход, повторю, не специфичен для Италии, папа не протестовал. Мы говорим о Пии XII, о папе, на чей понтификат пришлись Вторая мировая война и геноцид. Его предшественник Пий XI, видя, как дегенерирует мировая обстановка, судя по архивным находкам, готовил протестную энциклику «Humani Generis Unitas» против расизма и антисемитизма, хотя и исполненную религиозного антииудаизма. Энциклика должна была быть опубликована 15 мая 1939 года. Но папа не вовремя скончался, и созданную им энциклику запрятали, не опубликовали. Танец разоблачений, контрразоблачений, пропагандистских заявлений по вопросу об этой утаенной энциклике длится и по сегодняшний день. Пий XII робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз. «Пусть властители народов, у которых в руках меч, памятуют, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона Божьего, от Бога же на земле всякая власть». Эта фраза — все, что было сказано Пием XII против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских народов. Риббентроп через посла в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук. Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться. Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хоггуту принадлежит часто цитируемая формула: «Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица». Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей простого духовенства, рядовых прихожан, порядочных людей было множество, да и героев, мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В аллее праведников в Яд-Вашеме сколько деревьев шумит листвой в память о них. А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер высказывался в 1933 году еще до принятия Нюрнбергских закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести, но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков, подобное отношение к евреям, писал архиепископ, до такой степени нехристианское, что Любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него. Однако дальше архиепископ развивал свою мысль в немилосердную и циничную сторону. Тем не менее, для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школы и защита католических общин на нашей родине еще важнее, а поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской. С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца. Для глубокого понимания романа Пражское кладбище — эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В 30-е и 40-е годы она выглядела как пассивное приятие, а вот к концу 70-х годов зазвучала совершенно иная огласовка. Папа Иоанн Павел II, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима. 1979 год. Побывал в Маутхаузене в 1998 году и в Майданеке в 1999 году. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память Варшавского гетто и сказал: «Страшная память катастрофы, ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года первый понтифик после святого Петра Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном Ангелусе 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за предрассудки и псевдотексты, послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев, повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике Святого Петра 12 марта 2000 года. Войтылла имел в виду под псевдотекстами в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие и весь увлекательный приключенческий роман «Эко». Тот самый фальшивый текст, из-за которого заполыхал весь планетарный сыр-бор. Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью бороться. Прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны. А в романе прямым высказыванием не место, как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов, легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934-1935 годов о ложности протоколов, выпустил в 1938 году известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что протоколы являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей. Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные, практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра. В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание протоколов тиражом 500 тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920-1922 годах в газете «The Dearborn Independent» серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира». И писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации». В странах, где нет запрета, протоколы выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь — это ложь. Еще поди убеди. Ведь существуют группы обученных азбуке людей и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих VIII не одна и та же историческая фигура. Можно сколько угодно доказывать, что протоколы — подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта, лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн Кампф». «Франкфуртер Цайтунг» постоянно плачется перед публикой, что протоколы якобы представляют собой подделку. Это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности. Что еще можно добавить? Полемика против неприем. Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в которой были бы включены и протоколы. Но по состоянию на январь 2011 года протоколы не включены в федеральный список экстремистских материалов. Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого любого пропорциональна его неграмотности. Только средствами художественной литературы, не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая, задействуя специальные приемы работы с опасными веществами, без драматизма, без боязни оказаться понятым превратно. Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое металлов тверже, средствами литературного слова. Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона у Умберто Эко и не широко вещательно, не крикливо, но тем громче оно выстреливает на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие и британский невозмутимый юмор. Вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского. Предостережение звучит пусть не громко, ну а смысл сообщения оглушителен. Так выстреливает бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла. Темза, сэр. Елена Костюкович.